Ну вот хорошо, теперь нам не мешают эти яркие света, правда, и мы можем уже спокойнее разговаривать друг с другом. Да. Отец Нифон сказал, что те, кто вот будут здесь присутствовать сегодня, имеют очень много различных вопросов. И я нисколько этому не удивляюсь, поскольку современная жизнь такова, что мы через каждую, пожалуй, минуту встречаемся с теми или иными проблемами, которые вызывают у нас, естественно, затруднения. Особенно сейчас, когда мир столь многообразен, когда религий появилось так много, когда различные исповедания встречают нас на каждом шагу, и где листовки, и агитаторы, и пропагандисты. Сейчас неудивительно, что человек может просто подчас и растеряться, даже считая себя вполне православным по традиции. Традиция – это что такое? Ну, это, так сказать, вера по обычаю. Поскольку верили так наши отцы, подчас верили наши соседи, ну, наши родители, наши друзья. И вот такая вера по традиции, она очень приятна, она очень мила. Мы можем ходить в храмы, стоять на богослужениях, ставить особенно свечи, переставлять их, особенно в те моменты, когда надо бы стоять прям как вкопанным. Там уже херувимы, например, поют, или «Милость мира». В это время начинается особенное переставление свеч. Может быть, в этом даже какой-то смысл видят, не знаю. Да, но одним словом, вера по обычаю – это еще вера чувства. Чувство, которое подчас не наполняется никаким содержанием, которое столь необходимо человеку. Я говорю о содержании разумном. Ведь чем человек отличается от всех других тварей? Что те твари живут по влечению, невольному влечению, по инстинктам. Человек же, имея частые влечения, имея частые чувства, особенно когда входишь в храм, когда хорошее пение, когда в храме тишина, покой, когда хор не кричит, горят только свечи, вот этого электричества как можно меньше или почти нисколько, какой-то мир в душе даже наступает, правда? И невольно человек даже ощущает, что он попал в атмосферу другую. Вообще, я вам скажу, как много значит вот даже эта внешняя атмосфера. Одно дело, когда яркие горят эти, знаете, светильники, люстры, когда хор кричит, все содрогается, то умирает, то вскрикивает, то есть концерт. И совсем другое дело, когда вы заходите, полумрак, тишина, спокойствие. Вы обращали внимание когда-нибудь, когда посещали старые храмы, церкви, которые построены века-века тому назад, там оконца узкие, узкие окна. В позднейших храмах широченные окна. Почему были узкие? Почему узкие были? Чтобы был полумрак в храме. Когда человек может молиться? Тогда, когда на него никто не обращает внимания, когда он может спрятаться от всех, когда фактически его никто не видит, хотя он и стоит, кажется, среди прочих. И потому в храмах и всегда была такая атмосфера, атмосфера полумрака. Помните Достоевский, как он молился? Всегда прятался куда-то за колонну, и там, стоя на коленях, рыдал и каялся от всей души. Мы все понимаем, когда Моисей был на горе Синайской, то помните, как Бог ему сказал, где он ему явится? Не в буре, не в громе, а в хладе тонкого мира, в тишине. И действительно, все те, кто хотя бы немного соприкасался с внутренним религиозным миром, все те понимают, как только мы говорим о Боге, мы понимаем, что Его можно ощутить только в мире души, в тишине души. И обратите внимание, как резко различается между собою вот храм, настоящий храм, ну, религии даже, я вам скажу, которая выражается в храме, от мира, от мирского. Мир – это что такое? Шумит, кричит, блестит, визжит, сверкает. Вот, человек весь развлекается человек. Туда-сюда смотрит, слышит, целый хаос у него. Ему некогда даже в себя посмотреть. Бедный человек, он весь рассыпан, весь вышел из себя. Религия собирает человека в себя, умиротворяет напротив его душу, действительно ставит его перед Богом. А ведь посмотрите, как интересно. Мир, кажется, говорит, что человек – это самая великая ценность. И на самом деле, что мы видим? Меньше всего обращено внимание на человека. Выводит человека из себя, внутрь себя. Человек боится даже и заглянуть. Боится. Он боится остаться один. Он тут же нажимает какую-нибудь кнопку, чтобы там начал телевизор или радио, или проигрыватель. Он не может остаться один. А чего ж ты боишься, человек? Ведь самое же прекрасное, самое совершенное с точки зрения теории эволюции – это же человек. И чего ж ты так боишься? Почему ты не можешь? Еще бы! Еще бы! Исаак Сирин, один из великих святых, не случайно сказал: «Мир – льстец и обманщик». Он мыльные пузыри предлагает человеку, выводит его из себя. Смотри, там хорошо, здесь интересно, вот это важно, это для тебя самое, самое ценное и так далее. На самом деле, что ценное? А где критерии всех этих ценностей? Что, о чем говорит мир? Где критерии ценности? В чем его обман? В том, что он не дает возможности человеку задуматься над самым главным. А зачем я живу? Ну, хорошо, вот сегодня как себя чувствуешь? Все хорошо. И он может что сказать? Только, только о сегодня, только о сейчас. Завтра вы с ним встретитесь и опять спрашиваете: здравствуйте, здравствуйте, как вы поживаете? Да вот сегодня что-то недюже. Одним днем все наше благоденствие, все эти наши восторги, интересы и так даже радости, все они на чем зиждутся-то, на каком песке? Мы не знаем, что будет с нами завтра. Более того, мы знаем, что будет. Все знают, что будет. Каждый человек знает, что будет. Все знаем, молчим. Это другие умирают. Другие, я нет. Даже мысли нет у меня об этом. А если и придет, то быстрее ее подальше. Лучше опять ткну кнопку, и там увижу тра-ля-ля. Мир – льстец и обманщик. А христианство как раз обращает взор человека к человеку. Оно говорит: Царство Божие внутри вас есть. Человек – это образ Божий. Кстати, обратите внимание, это поразительная вещь, что ни ангелы, ни архангелы, никакие другие творения, ничто и никто не назван образом Божиим. Человек. А вы подумайте, что это такое? Образ Божий. То есть это тот, кто подобен самому Богу. Самому Богу подобен. Если так посмотреть на себя, ну, на себя это трудно, конечно, я понимаю, это невозможно. Лучше на других я посмотрю, и то я рассмеюсь. Ничего себе, подобные Богу. Что ж, я не знаю, кто они. Мир не хочет смотреть. И все внимание человека отвлекает от самого человека, от взгляда на то, ради чего он живет, для чего он живет и к чему он должен стремиться. Христианство тем замечательно, я вам скажу, что оно говорит человеку: сними розовые очки и посмотри на свою жизнь немножечко сверху, с конца ее. Ведь не трудно представить себе, правда же? Вот прожил человек 20, 40, 60, 70 лет. Посмотри на прошедшую жизнь. Пролетела, как сон. Сон с картинками интересными и страшными, тяжелыми и радостными, и вспоминает, как сон. Кто-то, имеющий талант вперед, начинает писать. Мемуары пишет о том, что было и что никогда не возвратится. Неужели трудно себе представить теперь? Неужели трудно? Неужели много надо ума, чтобы представить себе, что скоро наступит и последняя же минута жизни? И каков же смысл всего прожитого? И для чего все это было, скажите? Однажды я беседовал с женщиной, доктором философии, сами понимаете, очень образованной дамой, которая заявила мне, что она полная атеистка, и что для нее религиозное мировоззрение совершенно неприемлемо, и просто он даже не может и понять, как это можно веровать в Бога. Ну, мы так с ней очень любезно разговаривали, просто попросили меня встретиться с ней. Ну и, естественно, я тогда спросил, ну а какой же смысл вашей жизни? С христианской точки зрения смысл понятен. Понятен. Она говорит, а что значит понятен? Я говорю, ну, человек – это такое то существо, которое предназначено к вечной жизни. Личность неуничтожима. И ее земная жизнь, личности, она лишь обуславливает то будущее состояние, в котором, которое для нее, которое будет. Это будущее состояние. Вот земная жизнь – это средство, это, так сказать, сеяние. Как по пословице, что посеешь, то и пожнешь. Вот что такое земная жизнь. Ну, так сказать, я говорю кратко, у нас разговор более длительный. Я говорю, ну, а с вашей точки зрения, а у вас в чем смысл жизни? Ну, она говорит, никакого Бога нет, конечно, и вечности, конечно, нет. И весь смысл моей жизни в моей дочери. Я говорю, я в ужасе. В ужасе, что вы сказали? Она, а что я сказала? Я говорю, что вы сказали? А давайте подумаем. Как бы вы назвали того человека, который, точно зная, что если он пошлет другого человека на смерть, и еще неизвестно, какую жуткую может быть смерть, а хотя мог бы и не послать, как бы вы назвали этого человека? Она – негодяй. Негодяй? А вы, разве рождая дочь, не знали о том, что каждый рожденный приговорен к смерти, и причем неизвестно какой смерти. Вы это знали или нет? И вы, зная, родили свою дочь для того, чтобы она умерла, и неизвестно как умерла, приговорив ее к смерти, в этом смысл вашей жизни, чтобы тот, кого вы говорите, любите больше всех, вы определили на смерть. Была маленькая истерика, но ответа не последовало. Единственный был вопрос, а с вашей точки зрения как? И раз с нашей, совсем другое дело. Каждый рожденный ребенок, рожденный, это образ Божий. И по самому этому уже определению он предназначен быть в единстве с тем, кого мы называем Богом. Каким причем Богом? Бог – существо любви. Он называется «Бог есть любовь». А где любовь, там радость. Бог – существо вечное. И человек, следовательно, будет вечен. Человек предназначен к благу, а не к смерти. Христианство говорит о том, что смысл человеческой жизни в жизни, а не в смерти. И эта жизнь, да, есть и будет, потому что есть Бог и есть душа. А с вашей точки зрения нет Бога, нет души. И потому верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Какой ужас! Верить в то, что тебя ожидает вечная смерть. Так вот, видите, по крайней мере, вот эти два момента, они должны быть особенно ясными, и я скажу, особенно ясными в наше время. Почему особенно ясными в наше время? Кажется, мы наблюдаем большое обращение к религии, большое обращение к церкви. Ну, люди идут к разным религиям, идут в разные конфессии, разные верования. Но обратите внимание вот на что, на самое любопытное, что происходит даже с религиозным сознанием современного человека. Это постепенное сползание от идеи вечной жизни к жизни этой, этой и только этой. Даже религиозный человек, все внимание обращено на созидание условий здесь. И вся деятельность, даже христианская, в основном направлена на что? На внешнюю деятельность в различных ее формах. Мы даже не понимаем, а что это такое спасение? А что такое духовная жизнь? А что это такое? Спросите. Ведь если мы сказали религия, это значит духовная жизнь, правда же? Храмы, богослужения, это же все только места, только время для того, чтобы осуществлять духовную жизнь. И не только они служат духовной жизни, а вся жизнь человека должна быть именно духовной жизнью. А что это такое? Знаете, удивительные вещи, но скажу вам так, что об этом меньше всего говорится. Мы говорим о канонах, мы говорим о догматах, мы говорим о характере богослужений, мы говорим об уставе, мы говорим о христианской деятельности в этом мире, о различных службах и направлениях. А самое главное, в чем вся суть религии, причем любой религии, я вам скажу, духовная жизнь остается величайшим иксом, знак вопроса. Что же такое она есть? Я думаю, что многие, конечно, наверное, об этом думают и рассуждают, и, наверное, что-то читают. Но полагаю, что лишний раз вот поговорить об этих вопросах немножко, хотя бы, это никогда не помешает. Вы знаете, когда друзья встречаются, они говорят, может быть, о вопросах даже хорошо знакомых, но приятно поговорить о том, что их объединяет, в чем у них единодушие, к чему они вместе стремятся. Они говорят об этом и говорят. Это наполняет душу. Так вот, что же такое духовная жизнь с христианской точки зрения? Дело вот в чем, что по определению Бог есть Дух. Бог есть Дух. Мы его видим? Нет. Слышим? Нет. А в человеке есть Дух? Говорим, да. Мы его видим? Нет. Слышим? Нет. Мы видим внешние проявления только человеческой жизни. А то, что внутри его, не видим. И ни в одном человеке не видим. Даже и в себе мы это очень мало что видим. Но на самом-то деле мы все, по крайней мере, понимаем следующее. Что все наши поступки, все даже наши идеи, все наши мечты, все они исходят из того, что происходит внутри человека, внутри меня. Что же происходит внутри меня? Что первое и главное происходит внутри меня? Первое и главное, самое главное, это то, а что я хочу? Как самое последнее, как самое важное, как самое ценное, как самое значительное в моей жизни, самое, если хотите, конечное, в чем я вижу весь смысл всей своей деятельности, всей своей жизни, к чему я стремлюсь? Скажу вам самое любопытное, что подчас об этом-то я и не думаю, а ни к чему не стремлюсь. Живу, как живется. Часы завели, и они ходят, ну и я тоже. Неужели я тоже? Дух человеческий, он как раз и выражается прежде всего, выражается в чем? В том, что является заветной моей, если хотите, мечтой, скажу, хотя на самом деле это не мечта, да, то действительно последнее, самое совершенное, самое великое, если хотите, для кого-то самое чистое, что он хотел бы. Было бы, знаете, очень интересно, вот в любом количестве присутствующих взять бы, по листочку бумажки раздать и сказать, напишите, в чем вы видите вот смысл, вот то, к чему вы стремитесь, вот то самое последнее, самое совершенное, что вы хотите. Это было бы очень интересно. Было бы очень интересно. Мы как-то однажды в семинаре провели такой эксперимент. Только что поступили ребята, Ну, поступают, знаете, еще многих, многие не проходят по конкурсу, вы знаете. Многие поступают по любопытству, что это такое там семинария. Так, некоторые действительно верующие ребята поступают, ну, разные. И дали им тему, тему такую, что такое Царство Божие. Когда получили эти сочинения, вы знаете, нам хватило это, наверное, на всю последующую жизнь утешения. Кто только чего не написал. У некоторых самолеты летают и машины, у других там компьютеры сверхсовершенные, да. У третьих там это райские сады, в общем, мусульманские целые, да, радости и так далее. И очень немногие, немногие, но тоже написали о другом, что Царство Божие – это единение, единение с тем, кого мы называем Богом. Что такое единение? Единодушие. Бог-то Дух, и в человеке есть Дух. Единодушие. Ведь вы знаете, я могу быть единодушным, самым отъявленным негодяем, и подчас они будут очень единодушны. Наверное, вы все знаете об этом. Вот вам один Дух. Бывают единодушные люди в спорте, в кино, в литературе, в любых видах искусства. Бывают просто не единодушные люди. Вот сходятся, вдруг сошлись так, как будто они тысячу лет были знакомы. Вдруг нашли какое-то прям удивительное единодушие нашли. Даже до этого не будучи знакомы. Единодушие – это удивительная реальность. Недаром говорят же, скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты. Только друзья, не знакомые, а действительно друзья. И приходится убеждаться, тысячу раз убеждаться, как справедлива эта мысль. Подчас не знаешь человека и никак узнать не можешь. Просто, знаете, есть люди, вот как черные ящики закрытые. Ну, невозможно просто узнать. Смотришь, кто его друзья. Потом точно убеждаешься. Точно убеждаешься. Верно. Черный ящик открывается с другой стороны. Оказывается, точно. Так вот, единодушие, да, оно определяет человека, с кем, смотря, он единодушен, с чем единодушен. В конечном счете, речь идет о чем? О том, как он понимает смысл своей жизни. К чему он стремится. Так вот, человек может стремиться к правде. Мы в жизни находим таких людей, вы знаете. И действительно, как мы все возмущаемся против несправедливости. Ну, наверное, нет ни одного человека, который бы не возмутился. Чувство правды живет в каждой душе. В каждой душе. Но как только касается осуществления этой справедливости, так тут мы видим не так все гладко. Не так все просто. Мы хорошо говорим о справедливости, но не очень хорошо осуществляем ее в своей жизни. Есть люди, которые не могут, ищут истины. Понимаете? Вот трудно даже выразить, описать, что это такое, но ищут истины. Что же такое истина? Где она? В смерти или бессмертии? В Боге или в материи? В чем она истина? Вы знаете, особенно вот эти искания смысла жизни и истины ярко были выражены в начале XIX века. Знаете, вот наша интеллигенция, вот бывают такие взрывы, была буквально наполнена этими исканиями. Правда, разные люди пошли в разные стороны, но многие из них от полного атеизма. От теософии, от антропософии, от индуизма пришли к православию. Пришли, увидели, вот она, где эта истина. Эта истина называется Бог христианский. Бог, который есть любовь. Вот в чем эта истина. Так вот, есть люди, которые видят весь смысл жизни своей в искании этой истины. Ищут ее не только головой. Но когда приобретают определенные знания, то начинают искать ее и своей жизнью, своим опытом. Если хотите, своей, так сказать, с практическим осуществлением всей своей деятельности в этом направлении. Так вот, духовная жизнь человека может начинаться, и у многих начинается, стремление, вот, с горячего стремления человека к чему? К истине, к правде, и еще больше, к любви ко всем людям. Вот есть такое стремление. Может человек спотыкаться на этом пути, может нарушать, может падать, но у него есть стремление к этому. И вот на этом-то пути человек и как раз и должен будет выбрать между религией и атеизмом, между христианством и другими религиями, между православием и другими конфессиями. Путь, я вам скажу, этот непростой, и путь это, который требует большого изучения многих наук, чем и занимаются, кстати, вот в духовных школах. Ну, это уже тема другого порядка, а я хочу сказать о другой стороне жизни, именно о духовной стороне жизни. Чем она начинается для вот человека ищущего? Эта жизнь начинается, может покажется кому-то это удивительным и странным, но эта жизнь духовная начинается с чувства глубокой неудовлетворенности, неудовлетворенности своим настоящим состоянием, нематериальным, нет, душевным состоянием. Я вижу не то. Я не тот, кем я чувствую, что должен быть. Я даже не знаю, кем я должен быть. Я знаю, что мне живет, как и в каждом человеке, и чувство правды, истины, справедливости. Я чувствую, я совсем не тот. Я живу совсем не так. В каких-то дрязгах, каких-то осуждениях, каких-то ссорах, в одних неприятностях. Не то. Какая-то бессмыслица во мне. Более того, я вижу, что самое мое нравственное состояние далеко не отвечает тому огоньку святыни, которая живет в душе каждого человека. Вот это вот чувство, ощущение неудовлетворенности тем, кто я есть, из которого возникает, знаете что, чувство раскаяния в том, кем я до сих пор являлся. Раскаяние. Я могу даже сказать, что во мне было нехорошего и дурного, у многих подчас даже преступного, что было. Вот это вот ощущение своего несоответствия вот тому внутренне интуитивному чувству, кем я должен быть, чувство раскаяния, которое возникает в отношении прожитой жизни, оно является началом правильной духовной жизни. Проще, я бы сказал так, она, духовная жизнь, начинается с покаяния. Есть такое слово в церковном языке, вы знаете, покаяние. Светский язык – раскаяние, неудовлетворенность. Это начало духовной жизни, начало правильной духовной жизни, без которого, без этого начала, ни о какой последующей духовной жизни речь не может идти. Вот это осознание того, что я совсем не тот, кем я должен быть, это является фундаментом всей последующей жизни человека. Это в высшей степени важно знать. Если этого основания нет, это надо твердо знать каждому православному христианину. Если этого основания нет, ни о какой правильной, то есть духовной жизни, речи просто не может идти. Просто ее не может идти. Когда я прихожу к религии, просто потому что там красиво, там поют красиво, там в храме красиво, здесь то-то красиво, здесь богослужения такие красивые и так далее. Ох, как интересно! Потом постепенно привыкаю к этому, и хожу в храм, и ставлю свечки, и так далее. Ни о какой духовной жизни речи здесь идти не может. Это что такое? Да чистый эстетизм. Красиво. Хор красиво поет особенно, ну почему не сходить? в Москве, пожалуйста. Ой, вы куда? Да вот там у Ильи Обыденного Всенощная Рахманинова сегодня. Это идут на Всенощную. Нет, не на Всенощную, на Рахманинова идут. Другой бежит на литургии Чайковского. Великолепно. Чайковского, а не на литургию. Вот это очень важно, важно различать. Внешняя эстетическая увлеченность или увлеченность традицией. Все идут, ну и я пойду. Кажется, там ничего, там кажется неплохо, там батюшка, кажется, интересно говорит. Это сторона, в которой еще духовного начала никакого практически нет. Начало начинается с чего начинается начало? С раскаяния, то есть с осознания, с видения того, что я совсем не тот, кем я должен быть. С христианской точки зрения это имеет еще и другой глубочайший смысл. Христос и Господь, в которого православные мы люди веруем, есть Спаситель. А как только мы произнесли это великое имя, мы должны понять одну простую вещь. Он чей Спаситель? Мой. Если я верующий, конечно. Вот тут-то и начинаются трудности. Я понимаю, что нужно спасать мою соседку, соседа, сослуживца. Там их надо. Они такие, что действительно это не люди, а не пойми кто. Но меня? Вот этого я не понимаю. Я же хороший человек. От чего меня спасать? Извините. Меня спасать? Ничего не понимаю. Других надо. Тереза маленькая или Тереза младенца Иисуса. Это та, которую папа Иоанн Павел II в 97 году возвел в ранг учителей церкви. Это высший ранг святости, который скончался в 1897 году, 23 лет от роду, всего-навсего, и уже она великий учитель, великая святая. Так, когда пришла в монастырь, то она сказала, зачем она пришла в монастырь. Я пришла молиться за всех, и особенно за священников. Не за себя же, конечно. Надеюсь, всем же это понятно. Что же за себя-то? Она пришла молиться за всех, особенно за священников. Часто монашество, как искажает, монашество – это то, которое молится за весь мир. Великолепно. Вы понимаете, как красиво звучит? Но как только мы, если примем, что монах молится за весь мир, а за себя, а себя не видит, о чем ему молиться, за себя не молится, так мы только тогда одно скажем – ради Бога не молись за меня. Тот, кто не молится за себя, тот, кто не видит своих грехов, тот, кто этого не видит, того молитвы бесплодны и бессмысленны. Вы знаете, Франциск Ассизский, один из величайших святых католической церкви, однажды, перед тем, как ему явился шестокрылый Серафим, после которых он получил стигматы, знаете, о чем молился? Вот вам прекрасный образец. Он молился: Господи, дай мне пережить все те страдания, которые ты пережил за род человеческий. Представляете, как здорово. Ни больше, ни меньше. Ему пережить то, что пережил Господь Иисус Христос. Претензии, как видите, такие солидные. Вторая его молитва. Дай мне, Господи, пережить всю ту любовь, ради которой ты пришел на землю. Вот вам о себе ни слова. Вот, понимаете, многие, например, увлекаются Франциском Ассизским, этими его цветочками Фьоретти. Как это великолепно, здорово. Посмотрите в само основание его духовной жизни. Вы посмотрите, о чем молился человек. К Сисою Великому, когда пришел один подвижник и сказал: «Авва, я стяжал непрестанную память Божию. Это высокое делание, непрестанная молитва. Знаете, что ответил ему Сесой Великий? Удивительные слова. То невелико, что ты имеешь непрестанную память Божию. Велико, когда ты увидишь себя ниже всей твари. Тварь бессловесная, и она никакого зла не делает. По крайней мере, правда, она и добра не может сделать, потому что не имеет свободы и разума. Но она и зла не делает. Ты же человек разумный, непрерывно нарушаешь то, что именуется добром. Велико то, когда ты увидишь себя ниже всей твари. Так вот, основанием духовной жизни, ее началом, является вот это простое чувство, которое, как кажется, уж нетрудно пережить человеку, если он совсем, ну, с ума не сошел. Пережить что? Что он действительно грешный. Что он грешный. Не только соседи мои грешные, а и я тоже грешный, как ни удивительно. Что и мне есть чем каяться. Что, оказывается, и я веду совсем не ту жизнь, которая требуется. Это начало. Повторяю, там, где нет вот этого чувства, видения себя, что я совсем не тот, где у меня нет чувства покаяния, ни о какой духовной жизни речь не может идти. И если человек даже думает, что он живет, что он ходит постоянно в церковь, исповедуется даже и причащается, так соблюдает все церковные обычаи, но если у него этого нет, он обманывает сам себя. И он придет, знаете, к чему? К тому, что святые отцы называли дмением, или высокоумием, или гордостью, или есть такой термин, как прелесть. Одним словом, возмнит о себе. И из простого грешного человека превратится в сущего дьявола, которому не подойди, который опалит вас огнем своей любви, так что вы отскочите от него. Это начало духовной жизни, видение себя, раскаяние. А дальше уже начинается жизнь христианская. Вы знаете, вот в это чувство может прийти любой человек, который не верит не только во Христа, даже в Бога не верит. Но он чувствует, он не тот, кем должен быть. А вот христианская жизнь, она уже требует некоторых определенных шагов, которые очень и очень важны. Если мы говорим о духовной жизни, то первое, на что человек должен обратить внимание, это на свой внутренний мир. О чем идет речь? Речь идет, прежде всего, о наших мыслях, о нашем настроении ума, к чему я стремлюсь и влекусь. И сопоставь человек это с Евангелием. Христос говорит, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Царство Божие, то есть вечных ценностей, ценностей вечной жизни и правды Его, не простой человеческой, а той истины, которая именуется истиной Божией, и правды Его. И это все, все земное приложится вам. В каком смысле? Не в том, что вы не должны ничего делать, тунеядцем быть каким-то, ничего подобного. Кто не работает, тот да не ест, сказал апостол Павел. А в том, что душу свою не отдавайте на это. Ты не знаешь, человек, сегодня ты жив, а завтра будешь ли жив. Душу не отдавай в это, что завтра закопается в землю. Мысли человеческие, первые, к чему ты стремишься, как важно наблюдать за этим. Чему я отдаю душу? В землю, где все разлагается? Или действительно я все-таки немного хотя бы свой взор поднимаю вверх? Чувства свои и переживания, чем они наполнены? Чем наполнены мои чувства и переживания? То есть, чем наполнено мое сердце? Оно может быть наполнено осуждением, завистью, лицемерием, притворством, тщеславием и так далее. И так далее. А может быть наполнены как раз совсем другим, благожелательством, борьбой со всеми этими дурными проявлениями, борьбой, молитвой к Богу, обращением к Богу, чтобы Господь помог избавиться от этих вещей. Чем оно наполнено? Духовный мир – это тот, который скрыт во мне и которого никто не видит. Это мой внутренний мир. И вот тут очень важно, чем будет наполнено мое сердце. Вы же прекрасно понимаете, что я могу ходить в церковь и делать все, как положено, и в то же время быть сущим сатаной. Это же прекрасно, же всем понятно. Одно дело – исполнить все внешние предписания, а совсем другое дело, чтобы не завидовать, не лукавить, не быть сребролюбцем и так далее. Совсем уже другое дело. Мы же понимаем это. Одно дело – внешняя сторона, а другое дело – внутреннее. Так вот, духовная жизнь человека характеризуется вот его, значит, духовным состоянием его сердца, души. К чему оно влечется? К каким вещам? К святости? К целомудрию? К великодушию, кротости, воздержанию? Или, напротив, оно все наполнено, так сказать, вот этими страстями и страстишками? Самое тут, может быть, удивительное, с чем соприкасается человек очень часто, это то, что мы оправдываем себя. Даже когда вот осуждаем человека, мы оправдываем и говорим, что это он виноват, что так я это поступаю. Все вокруг меня виноваты. Это поразительная вещь. Вы замечали, наверное, что в общем-то, мы редко бываем виноваты, а вокруг нас виноваты все. И он, и она, и они, и оно. Все виноваты. Сверху донизу. Все плохие. А один я хороший. Это беда. Это первый признак, что человек действительно слепой совершенно. Духовно слеп. Как увидеть себя? Что во мне происходит? Оказывается, совсем непросто. Для того, чтобы увидеть себя, надо свою жизнь, то есть свои мысли, свои чувства, вот этот внутренний свой мир сопоставить с Евангелием, с заповедями Евангелия. Это очень важно. Не с какими-нибудь человеческими нормами, а именно с заповедями Евангелия сопоставить себя. Мне кажется, что я люблю весь мир. Помните, Достоевский писал? Я весь мир люблю. Но попробуйте только меня хотя бы на одни сутки посадить в одну комнату с самым прекрасным человеком. И я его к вечеру возненавижу. Но он, конечно, немножко, может, преувеличил, но сказал сущую правду. Я хорош до тех пор, пока меня не затронули. А как только меня тронули, то люди в ужасе. Да что ж это за человек? Так вот, оказывается, сопоставление своей жизни с нормами Евангелия начинает открывать человеку его самого человека. Возьмите только, например, вот то, о чем только сейчас сказал. Любовь ко всем, любовь к людям и так далее. Что такое любовь? Лучше, конечно, апостола Павла, наверное, никто никогда и не говорил, и не скажет. Он пишет. Вы подумайте, что он пишет. И здесь можно видеть все отличие христианской духовности от нехристианской. Посмотрите, что он говорит. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, я ничто. О, если бы к нам сейчас явился тот, кто имеет дар пророчества, и кто может горы переставлять, мы бы ниц пали. А апостол Павел говорит, такой человек ничто, если не имеет любви. Ой, как важно для нас это сейчас знать. Когда мир уже наполнен чудесами, а дальше этот поток чудес будет нарастать. Слышите, он будет нарастать. бесконечно будет нарастать. Сейчас уже мироточат только иконы, некоторые, так сказать, не канонизированные, а скоро, не знаю, будут мироточить, что у нас, портреты Сталина, Ленина, Маркса и Энгельса. Мы идем к этому. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, я ничто. Подумайте, какие вещи. Какие вещи только апостол Павел говорит, поразительные. Он указывает и на определенные положительные черты любви. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не раздражается, не завидует, не мыслит зла, не ищет своего, не радуется неправде. Я не все перечисляю, что он говорит. Это знаменитая 13 глава апостола Павла из первого послания Коринфянам. Не радуется неправде, а сорадуется истине, всему верит, всего надеется, все покрывает. Вы понимаете, какие характеристики любви указывает он? Совсем не те, о которых мы слышим и видим с этих экранов, телевидения и так далее. Совсем все другое. Оказывается, духовная жизнь православия-то, посмотрите, к чему обращена. Он же, апостол Павел, говорит, что вершина всех христианских добродетелей, как он выражается, соус совершенства, то есть союз всех совершенств, есть любовь. Все христианство, вся христианская духовная жизнь направлена к тому, чтобы в конце концов человек, постепенно освобождаясь от эгоизма, от страстей, постепенно приходил вот к этой величайшему чувству, величайшему открытию, величайшего свойства в душе человека, свойству любви. В этом весь центр. Обратите внимание, что по духовности разумеется во внешнем мире? Как раз что такое? Иметь всякое познание, всякое разумение, знание и говорение на иностранных языках, так, эстетическое развитие, общую культуру. Совсем все другое. Все другое. Попробуйте, вы заденьте этого духоносного человека. Попробуйте только его самолюбие хоть чуть-чуть наступите. Такой брызнет ядовитый фонтан, что отскочим в ужасе. Совсем другие черты, о которых говорит православие. Как оно приобретается, вот это духовное состояние? Как приобретается она, эта любовь? Ведь ничего более совершенного нет, все согласны? Все согласны. Об этом можете сделать опрос всемирный, и все вам скажут, да, выше любви, пожалуй, ничего нет. 99% населения земного шара вам скажут, что выше совершения ничего нет. Потому что где любовь, там радость. Правда же? Правда. А это и есть счастье. Как приобретается? Спросите, как приобретается? О любви все говорят. Спросите у представителей всех религий, как приобретается? Хорошо говорить красные слова. Хорошо, так сказать мечтать о каких-то небесных яблочках. А как приобретается? Вот православие как раз отвечает на этот вопрос. И я вам скажу, что именно в этом вопросе мы видим одно из самых, может быть, значительных различий, которые можно видеть, внешним взором даже можно видеть, невооруженным, как говорят, взором можно видеть, почему именно православие действительно соответствует природе человека, почему это религия, если хотите, истинна. Прежде чем сказать о православии, скажу вам, вот еще раз обращусь, к тому же католичеству. Видите, как там приобретается эта любовь? Если просто сказать, то это постоянным процессом самовнушения и мечтания. Мечтание. Тереза Авильская доходит до того в своих мечтах, это монахиня, что уже Христос является к ней и объявляет ей себя не только Богом, но и супругам. Домечталась. Катарина Сиенская до нее ходит по саду и беседует с Иисусом. Представьте себе, часами ходить. Что бы вы сказали о любой девушке, которая сейчас по садочку ходила бы и с кем-то разговаривает? Ну, ясно. Ясно, ясно. И действительно ясно. Наконец, Христос является ей, в кавычках Христос, обнимает ее, прижимает ее к себе. Это великая святая церковь. Какая любовь! А уж что пишет Тереза маленькая, о которой я только что сейчас говорил. Вообще, это даже и смех сквозь слезы. Мы взглянули друг на друга, и мы все поняли без слов. И маленькая Тереза, как капля воды, растворилась в бесконечном океане любви Христовой. Мы все поняли без слов. Внутренние романы. Вот это неиспользованное естественное чувство любви, вы слышите, естественное, оно присущее каждому, так сказать, молодому человеку и молодой девушке, присущее. Ушли в монастырь, не было никакой семейной жизни. И вот это происходит, если хотите, вот это трансформирование этого чисто биологического свойства, так трансформируется в религиозное. Христос становится женихом и даже супругом. Мечты. Книга Игнатия Лойолы, которая сейчас переведена на русский язык, она давно переведена, а сейчас уже издана она у нас в России и будет еще издаваться. Так, вся наполнена чем? Его духовные упражнения. Это Игнатий Лойола, это основатель ордена иезуитов, великий святой католической церкви. Чем вся наполнена? Одно слово является красным лейтмотивом во всей книге. Представь себе, вообрази себе. Вся книга наполнена призывом прокручивать фильм, мысленный фильм перед своими глазами. Представь себе три лица Святой Троицы. Вы так подумайте, до чего дойти. Представь себе три лица Святой Троицы, как они тронуты скорбями мира этого, в своем совете решают послать Сына на землю для спасения. Представьте себе молодую девушку Марию, которая сидит, читает Библию, вдруг к ней является ангел. Вообразите себе, как она испугалась. Вообразите себе, как он ей говорит, она отвечает. И непрерывно вообрази, представь. То есть, чем же живет человек? Вы подумайте. Фантазией, собственной фантазией. И эти фантазии приводят вот это к развитию, вот это нервно-психическое, вот это возбуждение, которое доходит до того, что у Франциска Ассизского, это 13 век, 1200 лет прошло с основания христианства. И в 13 веке вдруг у одного из аскетов появляются стигматы. Стигматы – это кровавые, открытые кровавые раны на руках, ногах и в бедре. Он себе все время воображал раны Христовы. Раны Христовы. В психологии, в психопатологии это явление прекрасно известно и совершенно ясно. Если сосредотачивать постоянно внимание, тем более годами, десятилетиями, то люди, особенно, так сказать, ну, впечатлительные, такого, я бы сказал, медиумического, если хотите, склада, так, они как раз приходят вот к подобного рода вещам. Как видите, как можно приобрести любовь? Очень нетрудно, особенно в лунную ночь, прекрасные весенние ароматы, мечтай себе, и любовь воссияет в душе вашей. Правда, вот когда снег пойдет, что делать, правда, не знаю. Да. Но одним словом, вы видите, что о чем идет речь. В других конфессиях и религиях там просто призыв любить, и под любовью что, разумеется? Ну, благотворить. Благотворить людям. Причем, например, на Западе в основном это перешло на благотворение такое, через банк. Я даже не вижу тех, кто там, что там, страдает или нет. Я перечисляю какой-то процент банка и все. Непосредственного контакта с страдающим человеком. Чувство, которое у меня возникает, сострадание, чувство даже любви, это отходит. Вообще, я вам скажу, Запад, который сейчас хлынул на нас с такой силой, он до того очерствел, что просто диву даешься. Я вот иногда рассказываю, и вот вам расскажу, как я был поражен той процедурой похорон Висцертхуфта, это первого секретаря, генерального секретаря Всемирного совета церквей, это экуменического деятеля, крупнейшего. Как состоялись его похороны? Он был кальвинистом. Я помню, прилетел вот в Женеву, и мне наш епископ, который там был, рассказал, какая прошла процедура. Собрались со всего мира экуменические деятели туда, так? Пришли в собор кальвинистский, там был поставлен портрет его крупный, в черной рамке. К портрету несли цветы, перед портретом началась процедура. А сам Висцертхуфт в это время в катафалке тихонько, незаметно от всех, был привезен. И машина эта была поставлена в самый дальний угол площади. Там большая площадь перед собором. В самый дальний угол. Так что никто не видел, не слышал, чтобы. Вся процедура проходила в соборе перед портретом. После этой процедуры все ушли, разъехались, сели в автомашину, уехали. И только семья, несколько человек, 5-7 человек, подошли к этому катафалку машине, сели и поехали на кладбище. Западный человек не должен видеть смерть. Он вечно живет на земле. Все ценности здесь и только здесь. Приходится говорить им иногда, но они знают уже меня. Так я им говорю, вы знаете, какая ваша основная заповедь? Какая? Ищите прежде всего, что есть и что пить. А Царство Божие приложится вам. Вот ваша заповедь. Точно противоположная той, о которой говорит Христос. Улыбается, смеется, но не возражает, в общем. Конечно. Полный материализм. Вы слышите? Религия превратилась в материализм. Вы только подумайте, то есть самое великое, самое священное, святое и духовное, что есть в человеке, превратилось в материализм. Христианство переделали, причем великолепно просто переделали. Оно теперь не мешает человеку жить. Совершенно не мешает. Человек может жить, как обычный язычник. Ведь вы учтите, то, что мы сейчас получили в перестройку, эти явления, которые наблюдаем в наших средствах массовой информации, так? Это же порождено западным христианством же. Вся культура Запада, она обусловлена чем? Чем вызвана? Откуда все это? Западным христианством, католицизмом и протестантизмом. Материализм западный является порождением именно этих церквей. Это же нужно понимать. В католицизме все теперь решается, вопрос очень прост. Есть сверхдолжные заслуги Христа, Богоматери, святых. У тебя не хватает этих заслуг? Ну ничего. Ничего, ты можешь. Не царство Божие и правда его, а избежать наказания. В протестантизме там еще проще. Там совсем просто. Основной их принцип – оправдание. Вы слышите? Где оправдание бывает? На суде. На суде. Меня судят, и дело такое, знаете ли, туда и сюда может быть. Но приходит очень... Человек значимый, и я процесс выигрываю. Меня оправдывают, с меня снимают вину. Вы слышите? Не я другим стал, а с меня вину сняли. В католицизме заплатили, здесь сняли вину. Православие совсем о другом же говорит. если весь Запад, еще раз повторяю вам, христианский Запад, живет одной идеей снятия вины с человека за его грехи, то есть как чего-то внешнего по отношению к человеку, то православие все говорит совсем о другом. Оно говорит об исцелении человека. Оно говорит, что грех – это не вина перед Богом, а грех – это то нарушение, та рана, та болезнь, которая поражает меня. Ибо каждый грех – это есть рана для меня. Почему это грех? Почему это грех? Потому что я сотворен Богом. Моя природа богоподобная. И когда я нарушаю эту природу, я действительно нарушаю божественный закон. Но не Бог меня наказывает за это, а я себя наказываю каждым грехом. Я себя раню. Слышите? Я себя раню грехом. Поэтому грех – это не вина перед Богом. В том смысле, в каком понимает это западный человек. А грех – это та рана, которую я наношу себе. Потому Бог постоянно обращается к людям и говорит, не делайте так, не поступайте так, не вредите себе. Не вредите себе. Бог умоляет нас, не вредите себе. Слышите, в чем заповеди? Чтобы мы себе не вредили. Это же в высшей степени важно. Оказывается, в чем заключается заповеди, смысл заповеди Божией и смысл. И смысл того, что мы и называем грехом. Так вот, в чем же, как же приобретается любовь с точки зрения православной? Православие говорит, что грехами своими мы отдаляемся от Бога. Так же, как слепой, как человек, который неразборчиво, так сказать, смотрит на все, он может повредить свое зрение. Нельзя смотреть на солнце. Нельзя, когда пыль летит, смотреть, надо прикрывать свои глаза. И так далее. Грехами своими мы теряем контакт с Богом. Мы перестаем ощущать Бога, переживать Бога. Грехи ранят нашу душу и закрывают нас от Бога. Вот эти-то грехи как раз, они потому и не дают нам переживать то, кем является Бог. Бог является любовью. Грехами своими мы уничтожаем любовь к себе. Напротив, раскаиваясь, очищая свою душу, мы даем возможность Богу воссиять в нас. Это интересно. Антоний Великий, он так прямо и говорит, что сказать, что Бог гневается на грешника, равносильно тому, что сказать, солнце скрывается от потерявшего зрения. От потерявшего зрения. Так солнце скрывается или он потерял зрение? Конечно, он. Солнце никогда не скрывается. Так вот, оказывается, процесс вот какой. Грехами своими мы закрываем свою душу. Да, и отсюда у нас теряется чувство любви. Душа черствеет. Когда мы осуждаем, когда мы ненавидим, когда мы завидуем, о какой любви может быть речь? Не о какой любви. Это совершенно очевидно. Но здесь есть одно очень важное, на что следует обратить внимание. Дело в том, что если человек не обращает внимания на то, чем наполнен его внутренний мир, то есть не обращает внимания на свои мысли, чувства и переживания, если допускает в свою душу всякую пакость, так, то он постепенно теряет ощущение святыни, теряет ощущение греха. Вы знаете, что можно привыкнуть к любому греху. Ведь знаете, ведь есть люди, которые привыкают до того, что им убить человека ничего не стоит. Кажется, это ужасно, даже представить себе трудно. Многие не могут там зарезать, я не знаю, кого-то, козу или, не знаю, курицу зарубить. Здесь совершенно спокойно уже убивает человека. Можно очерстветь полностью. Это факт, психологический, так сказать, факт, от которого мы никуда уйти не можем. Так вот, христианство говорит, что любовь человеком, как свойство, которое открывается в его душе, приобретается на следующем пути. Если человек сопоставляет свою жизнь с Евангелием, с заповедями евангельскими, я говорю, свою жизнь, еще раз подчеркиваю, не только свои внешние дела, а свой внутренний мир, свою духовную жизнь, внутренний мир, повторяю, так, то сопоставление это открывает ему картину его подлинного состояния. Он видит, что он, оказывается, живет совсем не так, как это следует. Начинает бороться. Хорошо, хорошо, вот с завтрашнего утра все, я буду уже настоящим христианином. Наступает завтрашнее утро. А мне тут говорят, что вот тот-то, знаете, что сделал-то? Знаете, что сделал? Вот что. Я говорю, как? Негодяй! Через несколько минут опомнился. Так я же собирался не осуждать сегодня. Вдруг увидел того, так здорово получилось, позеленел от зависти. Так я же собирался не завидовать сегодня. Похвалили меня. Ура! Я весь в восторге. Так я же собирался не тщеславиться. И так далее. Хорошо, я на следующий день. И следующий день. Повторяется та же картина. Важнейший момент духовной жизни. Когда человек внимательно начинает, наконец-то, внимательно относиться к себе, а не к другим. Не за другими следить, а начинает внимательно относиться к себе. То он убеждается, во-первых, в том, что его жизнь совсем не соответствует евангельским заповедям. Второе, в чем он убеждается? Что сам он никак не может справиться с собой. И это удивительное дело. Я начинаю видеть, что я болен. Это поразительная вещь. Я начинаю видеть, может быть, для одного человека достаточно сотни раз упасть в грязную лужу, для другого – тысячи раз. Но если он действительно трудится, если он действительно понуждает себя, борется с собой, так, то он действительно убеждается, что какой я христианин, какой христианин, карикатура. Да, совне-то да, я христианин совне. И все говорят, ой-ой, какой, ходит часто в храм, отчитывается на исповеди, в смысле дает отчет о грехах, на исповеди, да, причащается, соборуется. И все такое, да-да, он настоящий христианин. Никто и не знает, что у этого христианина там внутри. О, если бы только заглянули. Так вот, человек, который следит за собой, он, во-первых, видит, что он совсем не может исполнить Евангелие. Во-вторых, он убеждается, что сам, своими силами, он не в состоянии победить то, что в нем происходит. Он убеждается, что ему нужна помощь божественная. Отсюда у него возникает только настоящая молитва. Молится кто? Кто тонет. Знаете, СОС сигнал. Когда подают? Когда плохо. Дела плохи. Вот тут начинается молитва. А то мы как молимся? Можно, знаете, оттарабанить что угодно, и Отче наш, и какую угодно молитву. Можно отстоять сколько угодно служб и ни разу не помолиться. Вот здесь-то человек, когда видит, что эта зависть его совсем заела, заела зависть. Что прок от зависти, скажите? Какое удовольствие получает человек, скажите? Никакой. И весь бедный содрогается. От чего подумать? От того, что его лучшему другу хорошо, он от чего страдает. Стыд, кажется, и срам. И никому он во веки веков об этом не скажет даже. Стыдно и сказать-то даже. А он ничего с собой справиться не может. Вот когда начинается молитва настоящая. Истинная молитва, и это и есть молитва покаяния. Но вот здесь-то мы и дошли до самого, может быть, важного момента. Тот, кто увидел себя, насколько он болен, и тот, кто увидел, что никак с собой справиться не может, никак не может справиться, этот человек уже не будет осуждать другого, который тоже никак не может справиться. Всегда приходится приводить простой пример. В больнице, у кого болит печень, никогда не будет осуждать того, у кого болит селезенка. Правда?
Правда.
У кого болит рука, никогда не будет осуждать другого, у которого болит нога. Правда?
Правда.
В больнице помогают друг другу, сочувствуют друг другу. Вот эти внешние болезни нам понятны. Как только касается вопроса болезней души нашей, здесь мы немилосердны и жестоки. Здесь мы осуждаем направо и налево. Этот жадюга, да, а этот гордец, а этот завистник несчастный, вот этот сребролюбец. То есть один я хорош. Только что-то мне никто мне не молится. Никак. Живьем прям святца надо определить. Так вот, тот человек, который действительно ощутит, что он совсем не тот, кем он должен быть. Тот человек, который увидит, что сам по себе он бессилен, просто бессилен справиться с собой. Так? Этот человек смиряется. Этот человек приобретает смирение. Вот что такое смирение. Понимаете, что такое смирение христианское? Что такое христианское смирение? Это то состояние, которое проистекает у человека от видения своей греховности и своего бессилия самому, без помощи Божией, справиться с этими страстями. Причем это, вы же понимаете, это чувство какое? Это чувство действительно настоящее, человеческое. Это не какое-то пресмыкательство, это не раболепство, это не какая-то забитость. Нет, нет, это та реальность, которую я вижу. Вот это реальное чувство, реальное, оно называется смирением. Вот из этого-то чувства смирения и рождается, только из этого чувства, и рождается истинная любовь. Знаете, сытый голодному не товарищ. Больной больному сочувствует. Сочувствует. Когда я вижу, я не могу справиться со своими страстями, я сочувствую другому, который тоже болен, так же, как и я. Кто из нас больше болен? Ой, не знаю. Не знаю. Не знаю. Сочувствие рождается у меня. Вот откуда начинается христианская любовь. Видите? Это не фантазии, это не романтические грезы, это не просто призывы помогать друг другу. Я могу помогать другому человеку и превратиться, я не знаю, в сатану от гордыни. Какой я хороший. Почему? Да я ж помогаю, посмотрите, сколько я даю. Правда же?
Правда.
Разве мы не замечаем, что стоит чего-нибудь доброе сделать, мы уже ждем, Господи, так, какой там венец ты мне сейчас ты дашь? Алмазный или рубиновый на голову? За малейшее самое дело. Не понимают этого. На этом пути не это рождает любовь, не это еще есть любовь. Это понуждение к любви может быть. А вот здесь, когда я вижу, кто я есть на самом-то деле, как пророк Давид, знаете, говорит, я... Аз есть блоха в Израиле, аз есть червь, а не человек. какие он сильные такие выражения высказывал. То же, что я вам сказал, Сисой Великий сказал, велико то, когда человек увидит себя ниже всей твари. Вот из этого состояния смирения и рождается истинная любовь. И по мере этого смирения, которое возрастает у человека, при дальнейшей правильной духовной жизни возрастает у него и чувство любви. До какой меры оно может возрастать? До богоподобной любви. Один из святых, Исаак Сирин, прямо пишет, что человек, у которого вот такой уже, он достигает большой меры любви, то он готов десятикратно в день, если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетвориться этим. А Агафон говорил, что рад был бы обменяться своим телом с прокаженным. И это были совсем не пустые слова. Это не пустые слова. А это было выражение искреннего стремления, искреннего, так сказать, чувства и понимания. Так вот, оказывается, вот оно средство приобретения любви. Вот оно, откуда может возникнуть любовь, которая сопряжена с чем? И с жертвенностью, и с долготерпением. Как апостол Павел и пишет, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не мыслит зла. Вот откуда рождается из видения себя, из познания себя, из того чувства смирения, которое возникает у человека при правильной христианской жизни. Ну, два слова еще скажу о молитве. А то, извините, я уже много говорю. Профессорам нельзя давать свободу слова. Это вы запомните на следующий раз, потому что их нельзя остановить потом. Вот. Да. Ну, два слова скажу. Что вот в отношении, конечно, молитвы, нужно же знать, что молитвой можно назвать только то обращение к Богу, в котором присутствует внимание. Там, где нет внимания к словам молитвы, о какой молитве может быть речь? Тогда лучше сказать попугаю научить, и пусть он и произносит. А мне-то зачем? Как часто мы уподобляемся попугаям, бессмысленно повторяя слова. Что же это такое за... Это какая-то насмешка, что ли? Интересно, попробовал хоть один бы человек, пришел бы к начальнику и начал бы ему, отвернувшись от него, да, повернуться от него, развернуться, и да, вы мне не позволите делать то-то, то-то. Реакция была бы хорошей, я думаю. Больше бы ни разу этот человек не попал бы в кабинет к начальнику. Тут перед Богом мы бессмысленно повторяем слова. Буддисты правы, когда привязывают четки крыльям ветряной мельницы, и ветряная мельница крутится, и молитовка идет. Красота какая, правда же, лучше не придумаешь. Надо нам перейти тоже на это. Я думаю, это хорошее изобретение. Да. Так вот, молитва только тогда возможна. Тогда она может называться молитвой, когда есть внимание. Нет внимания, молитвы нет. Просто ее нет. Молитва должна совершаться с благоговением, потому что мы стоим перед Богом. И, как уже было сказано, истинная молитва только там, где есть чувство покаяния. Моление есть мольба, а мольба только тогда возможна, когда человек чувствует свое бессилие, свою погибель. Но должно знать еще одно очень важное. Наши молитвы не могут быть действенными, или, как мы часто говорим, не могут быть услышаны Богом, если мы не понуждаем себя к правильной христианской жизни. Суд без милости, не сотворшему милости. Таковы слова Господни. Если мы сами относимся к ближним без сострадания, без великодушия, без милосердия, совершенно ясно, что наши молитвы не будут услышаны. Они просто бессмысленны будут. Помните же все притчи, как господин простил одному должнику 10 тысяч талантов, а тот не простил своему должнику копейки. Помните? это нельзя, нельзя не помнить и нельзя не знать. Вот. Но что очень важно, конечно, нам нужно знать, и что является самым основным, часто недоразумением, то, что мы молитву совершаем часто совершенно невнимательно. В общем, произносим, сами произносим одно, а наши мысли и наша душа где-то в другом совсем пространстве и в другом времени. Вот. Молитву называют святые отцы душой духовной жизни. Почему называют так? Потому что только в молитве человек приходит в соединение с Богом, так сказать, контактирует с Богом. Знаете, как вот розетка в штепсель. Только здесь происходит, когда дух человеческий соединяется с Духом Божиим. Но когда это соединение происходит? Когда я сознательно обращаюсь к Богу, когда душа моя действительно вся устремлена к Нему. Вот тогда эта молитва дает возможность человеку пережить то, что называется религиозным опытом. Опытом переживания Бога, ощущением Бога, познанием того, насколько действительно Бог благ, что Он действительно есть любовь. Господь искренне молящемуся и кающимся дает отпущение греха. Все те, кто искренне каялся, вот, хотя перед священником приходил, все говорят единодушно, когда они действительно искренне каялись, что с них как будто камень с души они свалили. Вот что такое искреннее покаяние. Это великое средство, которым обладаем мы, христиане. И не использовать его, ну, было бы действительно грешно.